Радио «Свобода», в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Урожай и бюджетные расходы. Почему в январе инфляция в России достигла двухлетнего максимума? Российский АвтоВАЗ уже в этом году может перейти под зарубежный контроль. Паритетный доступ к трубопроводам, «Газпром» и независимые производители газа в России, новый инвестфонд для привлечения в Россию иностранных инвестиций, кульминация слияний крупнейших мировых бирж. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. В течение января рост потребительских цен в России составил 2,4%, сообщил Росстат. Он не только стал максимальным за два последних года, но и превысил тот же прошлогодний показатель сразу наполовину. А в годовом исчислении, то есть к уровню января 2010 года, рост потребительских цен в стране составил 9,6%. К таким факторам, как традиционный для конца очередного года всплеск расходов бюджета или интервенции Центрального банка, на валютном рынке в последние месяцы добавились внешние, связанные в частности с ростом мировых цен на продовольствие. Однако в январе проявились не столько они, сколько именно внутренние факторы, считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я считаю, что январская инфляция 2,4% это в основном результат бюджетных расходов. Напомню, что в декабре прошлого года бюджет израсходовал практически 18% годовой суммы. То есть, если бы расход не был равномерно, это должно было бы быть примерно 8%. То есть 10% бюджета ушли в рост цен. Интервенция Центрального банка, печатание рублей, это скорее активность была в первом полугодии прошлого года. И именно эта активность поддерживала инфляцию в конце прошлого года. Сейчас же основной фактор – это бюджетные расходы. И не думаю, что это была всеобщая потребительская инфляция.
Для сдерживания роста цен в стране и удержания инфляции в прогнозируемых пока на 2011 год при делах 6-7%, Центральный банк России, как заявил в пятницу его председатель Сергей Игнатьев, готов повышать как свои процентные ставки, так и нормы обязательных резервов для коммерческих банков. Одновременно Банк России намерен продолжить расширение валютного коридора для российского рубля. Но с точки зрения удержания инфляции за счет контроля денежной массы в экономике, действенность таких механизмов, как повышение ставок, традиционного для западных стран, и контроля валютного курса в России сильно разнится. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
К сожалению, канал процентных ставок, он действительно в России не работает. С чем это связано? Связано с тем, что Центральный банк фактически воздействует напрямую на объем предложения денег, поэтому стоимость денег, то есть сама процентная ставка, она как бы вытекает из этого изменения предложения денег. Меняя саму процентную ставку, Центральный банк в России не может изменить динамику денежных показателей, просто потому что система рефинансирования, она доступно очень ограниченному числу банков, кредитный рычаг не очень развит, то есть экономика, она по большому счету глуха вот к этим ценовым импульсам, да, к изменению стоимости денег, к изменению процентной ставки.
На ваш взгляд, какие факторы инфляции могут в большей степени проявиться в России в ближайшие месяцы, внутренние или внешние?
Мне кажется, что российская экономика, она по-прежнему, что называется, не готова переварить то предложение денег, которое потенциально российский банковский сектор, центральный банк, они готовы обеспечить. И именно поэтому мы наблюдали отток капитала, и именно поэтому я считаю, что такие внутренние факторы инфляции, скорее всего, не очень серьезные. Мы видим, что кредитные растут не очень быстро, и темпы денежной массы тоже не очень быстро и замедляются. С другой стороны, есть проблемы внешних факторов. Мне кажется, что применительно к 2011 году, конечно, фактор роста мировых цен, в частности, на сельскохозяйственную продукцию, вот этот фактор, он, конечно, является наибольшим риском.
Импорт продовольственной инфляции с мировой рынков вряд ли станет доминирующим фактором роста цен в стране, возражает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Он полагает, что динамика инфляции будет зависеть в первую очередь от некоторых решений властей.
Я думаю, что можно выделить два основных инфляционных фактора, которые действовали всегда, не только в этом году. Это вот интервенции Центрального банка, которые теоретически могут снова возникнуть, тогда появится избыточная денежная масса в системе. И второе – это поправки к бюджетным расходам по закону о бюджете на этот год. Если этих шагов не будет сделано, я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим снижение инфляции. Уже ясно, что в феврале инфляция должна быть ниже. И более того, в этом году ожидается гораздо меньше объем печатания новых денег и вбрасывания в систему, потому что при относительно высокой цене нефти, это то, что мы видим сейчас, около $100 за баррель, бюджетный дефицит становится меньше. Бюджет балансируется примерно при $105 за баррель. Это означает, что монетизация бюджетного дефицита, то есть вбрасывание дешевых денег в систему, может быть минимальной в этом году. Это с некоторым лагом может привести к снижению инфляции.
Инфляция в России в течение января составила 2,4%, сообщил Росстат. Рост потребительских цен к уровню января прошлого года составил 9,6%. За весь прошлый год – 8,8%.
Как заявил глава альянса французской компании Renault и японской Nissan Carlos Ghosn, сейчас они ведут переговоры с другими акционерами российского АвтоВАЗа, рассчитывая до конца нынешнего года увеличить свою долю в нем до контрольного пакета. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция крупнейшего в России автопроизводителя. Такие же пакеты у государственной корпорации Ростехнологии и инвестиционной компании «Тройка Диалог». Оставшиеся бумаги находятся в свободном обращении. Впервые после кризиса о своем желании наращивать свое присутствие в АвтоВАЗе руководство его иностранного акционера заговорило осенью минувшего года, получив позднее потенциальное согласие на такую сделку со стороны правительства страны. Это желание Renault Nissan, как считает старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, связано с его намерением наращивать производство автомобилей.
Вероятность того, что альянс Renault и Nissan станет владельцем контрольного пакета в АвтоВАЗе, довольно-таки высока. Сейчас, на мой взгляд, альянсу Renault и Nissan вполне достаточно тех 25% компании, которые она имеет на данный момент. Поскольку в настоящий момент у Renault и Nissan есть достаточно производственные мощности в Москве и Санкт-Петербурге, которые удовлетворяют спрос, который предъявляет население в отношении автомобилей марки Renault и Nissan. Однако, если смотреть на долгосрочную перспективу и рассчитывать на то, что российский рынок будет восстанавливаться до кризисным уровнем и произойдет это через 3-4 года, вполне возможно, что у Renault и Nissan будет не хватать тех мощностей, которые они имеют сейчас. И им, естественно, потребуются дополнительные производственные мощности, что будет удовлетворить растущий спрос.
Согласно текущим планам французско-японского альянса, к 2016 году совместная доля Renault, Nissan и АвтоВАЗа на авторынке России должна достичь 40%, для чего им необходимо нарастить объемы производства до 1,6 млн автомобилей в год. Из них на долю российского автопроизводителя придется более 1 миллиона штук. Это примерно тот объем, который сегодня обеспечивают сам АвтоВАЗ, принадлежащий Renault московский завод «Автофрамос» и питерский завод «Ниссан». Такие амбициозные планы при существующих тенденциях восстановления спроса на автомобили, как считают эксперты, вполне реальны. Особенно на фоне последних решений правительства об ужесточении режима промышленной сборки, как по объемам производства, так и по максимальному уровню его локализации. Из всех нынешних участников таких проектов, по словам старшего аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Олега Душина, льготы смогут сохранить лишь крупные автопроизводители, прежде всего АвтоВАЗ и его партнеры.
Для российского автопрома как такового эта мера положительная, поскольку направлена на загрузку российских чистых предприятий. Для иностранных автопроизводителей это головная боль, поскольку даже вот эти 30%, которые были ранее заложены, они фактически не исполнялись по многим позициям, поскольку в тех комплектующих, которые поставлялись вот как отечественные в составе 30%, уже была иностранная доля, и поэтому эта доля вот как раз 30% фактически не выдерживалась. А теперь планка поднята до 60%.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрея Рожкова.
Действительно получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, видимости, постепенно сокращаться.
После получения контроля Renault Nissan над АвтоВАЗом, его продукцию уже вряд ли можно считать исключительно российской. А это означает, по сути, конец эпохи национальной автопромышленности, питавшейся исключительно местными идеями. В какой-то степени сохранить присутствие на рынке чисто российских брендов сегодня пытается бизнесмен Михаил Прохоров, финансирующий разработку гибридных моделей. Однако эти автомобили, как будущие, так и существующие, вряд ли станут массовыми в России, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Но опять же, перспективы гибридных автомобилей держатся, в первую очередь, их стоимостью. Они дороже, чем обыкновенные автомобили, не все могут себе их позволить. Пока цена является основным фактором, который препятствует их успешным продажам в России.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России СНГ Ивана Бончева.
Гибридные автомобили уже пользуются с неплохим спросом и есть определенное замещение от чисто бензиновых. И на самом деле такой тренд наблюдается, естественно, в более премиальном сегменте, где, конечно, потребитель более обеспеченный и может себе позволить. Поскольку пока на доступных ценах нету гибридных автомобилей, то рано говорит о каком-то масштабном спросе.
В нынешнем году, по оценке Министерства промышленности и торговли страны, объем российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 15% до 1 миллиона 190 тысяч штук. Примерно такие же, но несколько лучшие прогнозы и у Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Паритетный доступ к трубопроводам, «Газпром» и независимые производители газа в России. Новый инвестфонд для привлечения в Россию иностранных инвестиций. Кульминация слияний крупнейших мировых бирж. Премьер-министр России Владимир Путин поручил Министерству энергетики разработать схему паритетного доступа независимых производителей газа в стране к системе трубопроводов «Газпрома». Хотя де юре такая возможность для них давно предусмотрена, де-факто она сильно ограничена. Монополия «Газпрома» на экспорт газа из России уже 5 лет как закреплена специальным законом. Постановление правительства о так называемом недискриминационном допуске независимых производителей газа к системе внутрироссийских газопроводов контролируемых «Газпромом», вдвое старше. Однако такой допуск предполагает наличие свободных мощностей в этих трубопроводах, а есть ли они на данный момент, определяет сам «Газпром». Проблема паритетного допуска к трубе в последние годы обсуждалась неоднократно. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь нужно отталкиваться от прогнозов по потреблению газа внутри России. Дело в том, что на самых крупных месторождениях «Газпрома», которые давно находятся в эксплуатации, на них падающая добыча и, соответственно, будут освобождаться объемы в газотранспортной системе через какое-то время. Что касается недискриминационного доступа, то здесь, я думаю, негласно на рынке среди специалистов, экспертов отмечалось, что «Газпром» все-таки больше хочет сфокусироваться, если не целиком полностью на экспорте, а вот внутренний рынок отдать как бы со временем на откуп независимым производителям. Определенные шаги уже сделаны, в частности, ОГК-1 и «Интеррау» заключили с «Новатеком» долгосрочный договор о поставках газа.
Еще 10 лет назад на долю независимых производителей приходилось не более 12% всей добычи газа в России. В 2009-м их доля возросла уже до 18%, а в 2010-м, судя по данным Министерства энергетики, составила уже 22%. Однако, располагая минимальными возможностями транспортировки добытого газа, эти компании вынуждены продавать большую его часть тому же «Газпрому». Но, допустим, они смогут поставлять газ потребителям напрямую по «Газпромовским» трубам. Как это отразилось бы на конечных ценах на газ в стране, ведь они пока регулируются государством. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
По регулируемым ценам газ в России обязан продавать только «Газпром». Цены на газ, которые производятся и продаются другими, так называемыми независимыми производителями газа, в общем-то, никак не регулируются. Однако при этом стоит помнить, что цена на газ, так называемый регулированный, который устанавливается Федеральной службой по тарифам, растет и будет расти, скорее всего, в ближайшие как минимум 3-4 года, как минимум на 15% в в год. В результате получается, что независимым производителям газа, в общем, достаточно выгодно устанавливать цену очень близкую к регулируемой, потому что есть определенные гарантии, что эта цена и, соответственно, прибыльность их операций вырастет. В результате получается, что газ у разных производителей в одном регионе может стоить, в общем-то, совершенно одинаковые деньги. Почему? Потому что все производители газа стараются установить максимально возможную цену на этот продукт.
Предположим, что «Газпром» действительно намерен сосредоточиться именно на экспорте газа, сократив со временем свое непосредственное присутствие на внутреннем рынке. В этом случае в самой России возникает тот самый свободный доступ к газопроводам третьих сторон, на котором Европейский Союз настаивает в ходе переговоров с Россией в отношении ее газопроводов экспортных. А Россия против. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Совершенно верно, «Газпром» хочет оставить за собой монополию на экспорт газа. Ходят слухи, что, может быть, каким-то компаниям будет предоставлена возможность самим экспортировать, например, на Латеку. Но пока все, что могут сделать компании, это заниматься экспортом сжиженного газа. А по сухому газу, скорее всего, монополия «Газпрома» сохранится, ну, еще в ближайшие лет 10, я думаю.
В некоторых случаях, отмечает аналитик компании «Метрополь» Александр Назаров, существующих трубопроводных мощностей в отдельных регионах технически может не хватать даже на поставки запрошенных местными потребителями объемов газа самим «Газпромом», не говоря уже о других поставщиках. И такие технические ограничения в каких-то регионах сохраняются. Учитывая эти особенности, как именно, по вашим предположениям, может измениться в ближайшем будущем российское законодательство в части регулирования доступа различных газодобывающих компаний к внутрироссийской системе трубопроводов? Александр Назаров.
Вне зависимости от того, что было на итоговом совещании по работе топливно-энергетического комплекса России в 2010 году, вне зависимости от результатов этого совещания, я думаю, выход для ситуации с доступом к газовой трубе в России будет единственный закон, который готовится достаточно давно, в котором жестче всего прописываются стандарты раскрытия информации «Газпрома» о возможностях технических и объемах газа, которые качаются через единую газотранспортную систему «Газпрома». Вот, собственно, это все. То, что будет действительно приоритетный доступ у независимых производителей газа, я сомневаюсь. То, что он будет, возможно, равный «Газпрому», да, скорее всего, в этом законе тоже это будет прописано. То есть, возможно, просто повысится транспарентность в вопросе транспортировки газа в России. Но каких-то радикальных мер я не ожидаю.
Еще 10 лет назад на долю независимых производителей приходилось не более 12% всей добычи газа в России. В 2009-м их доля возросла до 18%, а в 2010 году, судя по данным Министерства энергетики, составила уже 22%.
Дмитрий Медведев поручил правительству до конца февраля представить предложение о создании специального фонда для привлечения зарубежных инвестиций. Впервые о создании в стране такой структуры, которая должна стать соинвестором финансовых вложений иностранных компаний в национальную экономику, президент заговорил летом 2010 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда идея своего развития не получила, но российский президент, увлеченный перспективами привлечения в России зарубежного капитала, вновь вспомнил о ней в конце нынешнего января в швейцарском Давосе, а теперь дал поручение правительству до 1 марта оформить ее документально. Что об этой инициативе думают иностранные инвесторы, пока говорить трудно. Однако, как предполагает глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, они уже готовы отвечать на сигналы, которые дал Дмитрий Медведев в Давосе, и инвестировать в российскую экономику. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант». Однако руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает такое заявление излишне оптимистичным.
Я могу согласиться с господином Чубайсом, что есть хорошие перспективы инвестиций иностранных в ту отрасль, которой занимается лично он, то есть в нанотехнологии. Эта отрасль перспективна сейчас во всем мире, и у нас есть какие-то заделы, у нас есть хороший потенциал, поэтому вполне вероятно, что она будет динамично развиваться, в том числе с участием иностранных инвесторов. Но я бы не стал распространять это на инвестиции в Россию в целом и даже на инвестиции в высокотехнологичные отрасли в России.
Официальных российских данных по иностранным инвестициям, в том числе прямым, за 2010 год пока нет. Но согласно предварительной статистике ООН, объем только последних составил около 40 миллиардов долларов. Казалось бы, весьма неплохой показатель для экономики, восстанавливающейся после кризиса. Иное мнение у главного экономиста управляющей компании «Финам Менеджмент» Александра Осина.
Инвестиции идут, но если посмотреть, куда они идут, в принципе, они идут в те отрасли, которые наработаны игроками иностранными. Это те отрасли, которые связаны с потреблением, либо это отрасли, связанные с добычей, переработкой ресурсов. Или в те отрасли, где есть государственные деньги. Но вопрос заключается в том, чтобы эти инвестиции шли не только в те отрасли, которые и так развиваются хорошо, а в те отрасли, где есть долгосрочные потребности экономики, то есть в реальный сектор, в обработку, в технологии и так далее. Вот сюда иностранцы пока не спешат. Они спешат, потому что, на мой взгляд, нет базы, которая смогла бы создать государство своими инвестициями.
С тем, что иностранные инвесторы не торопятся вкладываться в долгосрочные российские проекты, прежде всего в такой важной для страны инновационной сфере, согласен и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причем, по его словам, отчасти в этом виноват и общий для России инвестиционный климат.
Межстрановые исследования показали, что есть очень тесная связь между инвестиционным климатом в целом и развитием инновационных отраслей, в частности, что инновационные отрасли, так же как более культурные растения, требуют более хорошей почвы, а на плохой почве при неблагоприятных условиях для бизнеса, при неблагоприятном деловом климате вырастают только самые простейшие растения и самые простейшие добывающий бизнес. Но и для инвестиций в высокотехнологичные проекты тоже требуется прежде всего спрос на продукцию научную внутри страны. У нас сейчас такой спрос очень низкий, и это главная причина того, что у нас низка инновационная активность. Правительство у нас пытается активизировать предложение инноваций, ничего не делает для создания спроса на них.
В целом, соглашаются эксперты, создание в стране государственного инвестиционного фонда, который будет софинансировать иностранные вложения в национальную экономику, позволит повысить ее привлекательность для зарубежных компаний. Но вопрос здесь в том, сколько денег из бюджета будет выделено на эти цели. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Нужны, в общем-то, инвестиции государства, которые будут составлять десятки процентов от общего объема совместных вложений. Если мы говорим о том, что есть, так сказать, необходимость увеличения доли инвестиций в ВВП России там с 20-30%, речь идет о госинвестициях в размерах порядка там десятков триллионов рублей. А вопрос, где государство взять при таком бюджете? Фонд, он и решает, но точечно эту проблему, он не решает ее кардинально, долгосрочно.
О том, в какой пропорции российские власти будут готовы дополнять иностранные инвестиции и сколько средств на это они в целом согласятся потратить, станет известно не ранее начала весны, когда правительство представит свои предложения. Пока же предполагается, что капитал фонда составит десятки миллиардов рублей.
В один день, 9 февраля, был объявлен сразу о двух возможных сделках по объединению одних из самых крупных в мире фондовых бирж. Сначала лондонская фондовая и канадская биржа в Торонто объявили о предстоящем слиянии. А спустя несколько часов компании, владеющие крупнейшими по объемам годовой выручки фондовыми биржами Европы и США, Франкфуртской и Нью-Йоркской, подтвердили, что переговоры об их объединении вступили в завершающий этап. Если эта сделка с третьей попытки только за последние 3 года состоится, она станет, по сути, кульминацией серии слияний и поглощений в этом секторе мирового финансового рынка минувшего десятилетия, охватившей биржи от Австралии, Бразилии и Сингапура до Франции, Швеции и Соединенных Штатов. Эксперты не исключают, что уже в ближайшем будущем в мире может остаться не более 5-6 крупнейших биржевых компаний, которые будут предоставлять клиентам полный спектр не только торговых, но и информационных услуг на рынках любых ценных бумаг в любой стране мира, где они есть, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. А не только, например, в часы работы неэлектронных торговых площадок, которые, впрочем, и так уходят в историю. На Нью-Йоркской бирже на живые торги акциями приходится минимум общего их объема, а во Франкфурте их решено полностью отменить уже в мае этого года. Компания Deutsche Börse, помимо франкфуртской, владеет также целой группой фондовых бирж лишь в Германии, в 6 других европейских странах, а также в Азии и в США. А компании, владеющие главной фондовой биржей Соединенных Штатов, Нью-Йоркской, основанной более 200 лет назад, принадлежат также фондовой бирже в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лондоне и Лиссабоне. В случае создания объединенной компании после одобрения самой сделки антимонопольными ведомствами Евросоюза и США, 60% ее акций, как предполагается, будет принадлежать немецкой стороне и лишь 40% американской, для которой Нью-Йоркская фондовая биржа – один из национальных символов. Чувствительность вопроса побуждает к поиску компромиссов. Судя по некоторым сообщениям, до сих пор обсуждается, например, и возможное название будущей компании. Одна из идей, чтобы в нем с одной стороны не было слова «Deutsche», а с другой не содержалась широко известная аббревиатура названия «Нью-Йоркская фондовая биржа». Зарегистрировать компанию предполагается в Нидерландах, а штаб-квартир будет две – во Франкфурте и в Нью-Йорке. Если сделка состоится, объединенная компания станет крупнейшим в мире биржевым оператором, почти в 2,5 раза опережая по объемам собственной выручки в 2010 году ближайшего конкурента – американскую биржу NASDAQ. Однако по капитализации, то есть общей рыночной стоимости своих акций, даже объединенная компания пока в мире лишь вторая. А первой по этому показателю, хотя и с небольшим отрывом, всего в 4% по ценам на 9 февраля, остается китайская биржа в Гонконге. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!